Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Блажен муж». Сегодня вторая часть. И в стихе 2 нашего главного текста тоже что-то противопоставляется. Читаю этот текст. «Но в законе Господа радость Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Я думаю, что при чтении этого стиха все верующие, знающие Библию, невольно вспоминают о наказе Господа Иисуса последователю Моисея, Иисусу Навину, в книге Иисуса Навина в главе 1 стих 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В этом мы видим также величайшее благословение Господа Иисуса по отношению к детям Божьим, если они будут жить по Слову Божьему, как читаем у Иисуса Навина в главе 1 стих 8. Я должен сказать, во всех биографиях Божьих мужей, которые я прочитал, я не нашел ни одного человека, которого Бог использовал, чтобы эти люди не жили в соответствии со Словом Божьим. Для детей Божьих, которые верно следуют за Иисусом, иначе и быть не может, чтобы они были укоренены в Слове Божьем, чтобы они черпали из Него свою силу. Но мало того, здесь даже сказано: «Но в законе Господа радость Его». А это такой пункт, на котором каждый из нас может и должен себя проверить, имеем ли мы действительно радость в Слове Божьем. На этом месте напоминаю вам о том, что эта радость в Слове Божьем тесно связана также с любовью к Господу Иисусу, как мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». А заповеди Господа Иисуса, заповеди Нового Завета, но не заповеди закона в Ветхом Завете, мы можем лишь тогда иметь в сердце и их исполнять, если мы постоянно занимаемся ими не из страха, а из любви к ним. Конечно, дети Божьи имеют радость не только в Слове Божьем, но и в других вещах. Есть такие дети Божьи, которые прямо-таки влюблены в лошадей. Нет необходимости, чтобы таким людям говорили: «Послушай, ты должен опять покататься верхом, ведь ты уже 3 недели не заботился о своей лошади. Посмотри, жива ли она еще». Но для любителей лошадей это само собой понятно. Если они имеют свободную минуту, они рвутся туда, где они могут иметь контакт с лошадьми. А если они имеют собственную лошадь, то регулярно ездят на ней верхом. Все это естественно. А если я имею радость в Слове Божьем, то нет необходимости, чтобы мне напоминали: «Послушай, ведь ты должен сейчас Библию читать». А я отвечаю: «Да-да, это верно, чтение Библии должно быть моим постоянным занятием». Нет-нет, не так. Я сам без напоминания ежедневно не просто Библию читаю, но исследую ее по намеченным темам. Тогда я имею свою радость, тогда меня тянет к чтению Библии. И я полагаю, что у многих детей Божьих в жизни веры бывают такие фазы, когда Святой Дух тянет их к Слову Божьему. Они имеют в нем настоящую радость и наслаждение. Оно является для них живым, когда оно действительно оказывается для них хлебом жизни, водой жизни и светильником ноге моей и светом стези моей. Но я также полагаю, что большинство детей Божьих, уже многие годы следующих за Иисусом, к которым и я отношусь, знают и такие фазы, во время которых эта радость в Слове Божьем уменьшается. Тогда мы еще читаем Библию, но больше потому, что думаем. Конечно, это так положено, поэтому хорошо, что я Библию читаю. И это действительно хорошо. Но тем не менее, это нехороший признак, если мы только по привычке или из чувства долга и любви к Иисусу читаем Библию. Библия – это хлеб жизни. И если кто-то страдает отсутствием аппетита, то, конечно, лучше, если этот человек все же заставит себя что-нибудь съесть, даже если он не имеет большого аппетита. Это, конечно, лучше, чем если он умрет с голоду. А если имеется налицо такое отсутствие аппетита к Слову Божьему, то можем поставить себе вопрос, что, собственно, является причиной этого явления? А такая опасность, к сожалению, постоянно имеется. Вы все сами можете себя проверить, прикинуть, какое у меня отношение к Слову Божьему. Если я читаю Библию, то действительно ли это для меня свежее общение с Господом Иисусом в том, что я читаю в Слове? Иногда я читаю с большим интересом, а иногда при чтении думаю, это место я за короткое время уже 5 раз прочитал. Каково мое отношение к Слову Божьему? Коротко обратимся к этой теме в Новом Завете. В Евангелии от Матфея в главе 13 мы имеем знакомую притчу о сеятеле и 4 видах почвы. И в этой притче речь идет о Слове Божьем. При каких обстоятельствах оно приносит плод и когда оно не приносит плод? Речь символично идет о том, принимает ли человек Слово Божье и приносит ли он духовный плод, или же он отклоняет Слово. Эти высказывания мы вполне можем отнести и к нашему хождению в вере и определить, приносит ли Слово Божье плод в нашей практической вере. Напомню вам, что 3 из 4 видов почвы в данной притче в Слове Божьем не приносят действительного плода. Выделим из текста этой притчи прежде всего стих 19, где читаем: «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Во-первых, это значит, что причина того, что Слово Божье не приносит плода, заключается в том, что я его вообще не понимаю. Возможно, что я и в собрание хожу, и слушаю проповеди, и дома Библию читаю, но оно журчит мимо меня. Возможно, что некоторые отдельные куски сказанного я понимаю, но в общем и в целом я так много не понимаю в слове, что слышанное очень скоро исчезает из моей памяти. Поэтому очень важно, чтобы я серьезно и систематически занимался Словом Божьим, чтобы я его изучал, чтобы я о нем размышлял и научился его понимать. Ниже к этому выражению, которое упоминается в Псалме 1, я еще вернусь. я должен постоянно и серьезно размышлять о Слове Божьем, чтобы оно не прожурчало мимо меня, но укоренилось во мне и приносило плод. Это прекрасно, если мы Библию читаем. Это хорошо, если мы приходим в собрание и слушаем проповеди. Но если все это не укоренится в наших сердцах, а просто мимо нас журчит, если мы его не понимаем, то оно не приносит плода. Во втором случае, о котором мы читаем в стихе 20, немного из слышанного доходит до сознания людей. Читаю этот текст. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, сохраняется на короткое время». Вполне возможно, что Слово Божье не имеет во мне корней, что оно лишь поверхностно коснулось меня, но я нахожу это хорошо, и общение с верующими в собрании я нахожу для себя приятным. Большинство из верующих – приятные люди, а остальным, которые не настроены на длину моей волны, можно уступать дорогу. И многое, что я слышу в проповедях о Слове Божьем, прекрасно и даже иногда утешает меня. Но если речь идет о том, что моя личность должна быть изменена, если речь идет о том, что Бог должен изменить мой характер, тогда я становлюсь непроницаемым. Итак, пожалуйста, все правильно, но мой кошелек принадлежит мне. И что касается этих особых пунктов моей жизни, то в них я не позволю проникнуть в мое сердце. В них я остаюсь твердым и неприступным. В этих пунктах Слово Божье не может на меня воздействовать. И если в моей жизни такой случай имеет место, что Слово Божье только поверхностно коснулось или касается меня, и я не позволяю ему глубоко изменить мою личность, тогда оно не может приносить много плода и в конечном счете не принесет мне и радости. А третий случай мы находим в стихе 22, где читаем: «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Я не могу точно сказать, как в этом пункте развивается жизнь в настоящее время в других странах, но на основании моего наблюдения этот третий пункт есть что-то такое, что в обществе Германии вообще и даже в нашем христианстве среди настоящих детей Божьих является великой проблемой. Слово Божье заглушается, его заглушают ежедневными заботами, тысячами различных дел, обольщением или обманом богатства. Этот обман, который желает нам внушить: если ты еще это сделаешь, если еще эту активность проявишь и еще это купишь, тогда ты будешь все иметь и будешь счастливым. А через все эти активности, через все эти вращения и распыления Слово Божье заглушается в наших сердцах. Хотя я его еще читаю, но оно не имеет во мне места. Я не уделяю ему больше места в моем сердце и сознании. А что говорит по этому вопросу Святой Дух в послании к Колоссянам, глава 3, стих 16? «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Из содержания этого стиха следует, чтобы мы позволили Слову Божьему обильно жить в наших сердцах. Отсюда также видно, что данное Богом Слово имеется налицо, но часто мы не воспринимаем его и не позволяем ему пребывать в наших сердцах. В греческом оригинале написано более точно: «Позвольте Слову Христа обильно в вас жить». Это значит, что это слово следует воспринимать не в проходящем действии, как в гастрольном спектакле, но оно должно иметь право на жительство в наших сердцах. Слово сказано Господом, а ответственность за его вселение и проживание в нашем сердце лежит на нас. В какой мере мы должны ему позволить жить в наших сердцах? Обильно. А вы позволяете ему так жить в себе? Или оно только в одно ухо входит, а в другое выходит? В нашем тексте сказано, чтобы оно жило в нас обильно. Когда Слово Христа живет в нас обильно? Тогда, когда мы его жаждем всем сердцем, а не просто пассивно перечитываем. Мы должны искать общение со Словом Божьим. На практике это осуществляется при ревностном обращении и исследовании Слова. Ибо если при чтении мы его не воспринимаем, то это есть игнорирование или пренебрежение Бога. Это я хотел бы особенно положить всем на сердце. Я не в состоянии читать Библию так, как ее некоторые просто ежедневно прочитывают отдельными частями. Я это просто не могу и не имел бы от этого пользы. Слово Божие следует прежде всего читать основательно, глубоко исследовать и делать себе при этом записи. Мы обязаны снова и снова работать над Словом. Его действие незамедлительно скажется, так как это не человеческое слово. Посредством принятия Слова Божьего вы войдете в более глубокое общение с Иисусом. Ему будет приятно жить в вашем сердце. Не хотите ли вы усердно стремиться воспринимать Слово Божье в ваше сердце? От чтения глазами мало толку. Над ним нужно работать, нужно исследовать параллельные места. Предлагаю вам это делать. Исследуя Слово, мы найдем в нем абсолютную Божью волю. Библия не привязана ко времени, она всегда современна. Несовременен тот, кто из-за греха не открыт для чудесного Слова Божьего, которое открывает нам вечность. Слово Божье является духовным хлебом для детей Божьих. К этому мы и подходим. Среди людей имеется очень большая разница. Я не являюсь исключением. Есть стройные, есть и солидные. Я не особенно солиден, но и не страдаю истощением. Это значит, что я такой, как я ем. Вы можете это видеть по мне. Я привык хорошо поесть, но в первую очередь духовный хлеб. Я не мог бы себе позволить месяц не есть и не пытался этого сделать. Это было бы глупо. Но для меня является загадкой, почему верующие думают, что могут существовать, не употребляя ежедневно хлеб жизни. Для меня это является настоящей загадкой. Я такое не могу и не пытаюсь испытывать. Это поразительно, как верующие обходятся таким более чем тощим пайком, без Слова Божьего, без хлеба жизни. Но одно скажу, у тех, кто не ест, последствия не заставят себя ждать. Точно так, как человек в плоти не может обходиться без материального хлеба или необходимой пищи, так и рожденный свыше нуждается ежедневно в Слове Божьем. В течение всего свободного времени, где я однажды присутствовал в Бликендорфе, нас кормили ежедневно 3 раза, и хорошо. Но хотел бы я посмотреть на лица всех присутствовавших, если бы нам сказали, что отныне вас будут кормить только 1 раз в день. Хотел бы я посмотреть, как они все стали бы сопеть и фыркать. Почему? Потому что это противоречит обычаям сохранения жизни. Но многие дети Божьи почему-то считают нормальным держать впроголодь нашего духовного человека. Читаете ли вы ежедневно Библию? Господь Иисус видит вашу духовность в такой мере, в какой мере Он находит вас в общении со Словом Божьим. Это заметят окружающие дети Божьи и даже неверующие. Новое творение в нас нуждается ежедневно в хлебе жизни, в слове. Кто ежедневно не обеспечивает свою душу духовной пищей, тот придет в упадок. Точно так у человека при длительном недоедании развивается дистрофия, что ведет к голодной смерти. Духовное истощение, к сожалению, характерно сегодня для многих верующих. Как вы поняли, выше мы установили три возможные причины, почему Слово Божье не может приносить плод в нашей жизни, и почему мы действительно не можем находить в нем радость и удовольствие. И если мы придем к этому заключению, то, возможно, поставим себе вопрос, наблюдается ли в моей жизни что-нибудь из этих трех рассмотренных пунктов? Возможно, что Слово Божье просто шумит мимо меня. Действительно ли я работаю, изучаю и пашу в Слове Божьем? Воспринимаю ли я Слово Божье в сердце и выучиваю важные места наизусть, чтобы оно двигало мое новое творение? Или же я заглушаю его своей непрерывной работой, которую я частично сам на себя возлагаю? Или оно остается в нас поверхностно, и мы не даем ему возможность действительно перестроить нашу личность? Но если кто-то однажды испытал, что Слово Божье действительно может обновить нашу жизнь, и оно действительно является живою, свежею, ключевой водою, я думаю, что такие дети Божьи всегда будут тосковать об этой живой воде, если даже в своей жизни веры они это потеряли. Они наверняка сохранили в своем сердце эту тоску, чтобы вернуться в общение со Словом Божьим, вернуться к Господу Иисусу, чтобы для них Он стал живой водой. Я думаю, что мы постоянно должны стремиться к тому, чтобы вернуться к тесному и живому общению с Господом Иисусом. Это неизбежно, как мы читали в Псалме 1 стих 1, что мы когда-нибудь все же окажемся на пути грешников и вынуждены будем констатировать, что мы между делом задремали на сидении развратителей. И ничего нам в таком случае не поможет, за исключением того, что мы снова обратимся к Господу Иисусу и совершим перед Ним покаяние. Тогда мы снова будем вести борьбу за то, чтобы восстановить с Господом Иисусом живое общение. И если мы действительно имеем к этому большое желание, если имеем в этом радость, тогда, как сказано в нашем главном тексте, будем о законе его размышлять день и ночь. Возможно, многие из вас считают это преувеличенным, но возможно, что вы заметили в вашей жизни веры и такие фазы, когда известные истины Слова Божьего весь день пронизывают ваши мозги. Когда такие истины стали для вас чрезвычайно важными, и вы в этот момент осознаете, «Сейчас Господь Иисус говорит к моему сердцу, и это волнует меня. Эта мысль не покидает меня весь день и внутренне занимает меня». А слово «размышлять» из нашего главного текста означает, что я размышляю о том, что весь день не покидает меня, и я пытаюсь эту мысль воспринять в ее полном размере. Это не значит только то, что я понимаю эту мысль мозгами, но я понимаю ее всем своим сердцем. Именно так обстоит с истиной Слова Божьего. Если я, к примеру, на первом часе богослужения, во время празднования вечери, воспоминания, восприму все происходящее только умом, я считаю, что мне все это ясно, что Господь Иисус умер за меня, умер за мои грехи, теперь я имею прощение грехов и попаду на небо. Прекрасно! Затем я еще учтиво и послушно скажу: «Благодарю тебя за это, дорогой Господь!» И тогда дело в шляпе, тогда весь вопрос решен. Но тогда смысл вечери – воспоминания. Я в действительности не понял. Поэтому я нахожу очень полезным и правильным, что в нашем миссионском собрании мы празднуем вечерю воспоминания в первый час каждое воскресенье, чтобы все члены собрания имели возможность чаще размышлять о глубоком смысле этого мероприятия, чтобы Господь Иисус поставил нам это перед нашими душами, чтобы больше познать смысл вечери и что Господь Иисус действительно вложил в вечерю воспоминания Его смерти. Точно так обстоит дело и со всеми остальными истинами Слова Божьего. Если я эти истины попытаюсь понять умом, то этим самым вопрос еще не решен. Умом я могу, конечно, понять, что Бог всемогущ. Даже 4-летний ребенок может это понять. Бог сотворил небо и землю. Это ясно. Это можно рассказать даже самым малым детям. Умом это можно легко понять. Но чтобы действительно охватить сущность этих истин, то это означает осознать действительно эти истины своим сердцем. Я осознаю это, когда в моей жизни возникают проблемы, когда против меня выступают люди, и когда я оказываюсь в опасности. Я осознаю, Творец Вселенной находится на моей стороне. Я действительно должен верить в то, что сказал Господь Иисус в Евангелии от Матфея в главе 28, стихи 18 и 20. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и се, я с вами во все дни до скончания века». Это совсем другое дело. Но на основании этого нельзя также сказать: «Я поставил теперь птичку в этом многоразличном испытании». Пункт А, что Бог является всемогущим. Пункт Б, что Бог является очень могучим. Или пункт В, что Он является кем-то другим. Но я охватил это действительно всем сердцем, всей моей душой. Следовательно, речь идет о том, чтобы мы размышляли над Словом Божьим день и ночь. А для детей Божьих, которые имеют мужество к разделению с материальным миром и безбожниками, а также имеют радость в Слове Божьем и в нем укореняются, для таких обетованы благословения в стихе 3 нашего главного текста. «И он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Это прекрасное и удивительное обетование. Мне эта картина очень нравится. Зеленое и пышное дерево, растущее у воды, постоянно приносит обильный плод. Прообразно мы это видим в том, когда Израиль в начале пути следования из Египта в обетованную землю Ханаана остановился в сказочно красивом месте Элиме. Об этом мы читаем в Исходе в главе 15, стихи с 23 по 27. «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера, что означает горечь закона? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, прообраз креста Иисуса. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Сладкая вода – это спасение по благодати. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего», и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах. На этой остановке Элим мы видим 12 источников воды, по одному источнику для каждого колена израильтян. Чудесно! Этот оазис характерен еще тем, что там мы видим 70 финиковых пальм. Согласно числовой символике, число 70 означает пополнение или сделать совершенным. Поэтому во всей этой картине в Элиме мы символично видим тысячелетнее мирное царство. Пальма символизирует мир. На примере этого оазиса в пустыне Господь Иисус показал своему народу Израилю его конечную остановку на этой земле. Однако вернемся к нашей теме. И если мы действительно будем жить, как этот блаженный муж из Псалма 1, тогда будем укоренены в Господе Иисусе. В Новом Завете мы читаем об этом в послании к Колоссянам в главе 2, стихи 6 и 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.